Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в прямом эфире радио «Радонеж» с вами я, священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского всея Руси и настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево. Давно мы с вами не общались, давно я не мог прийти на прямой эфир в любимую мной радио «Радонеж», но вот сегодня, наконец-то, мы с вами будем иметь возможность прямого общения в течение ближайшего часа, с тем, чтобы я рассказал вам о важных текущих событиях церковной жизни, о том, что происходит в нашей церкви и чем занят ее предстоятель. И, конечно же, я, как и всегда, буду рад ответить на ваши вопросы, рад буду услышать ваши голоса в прямом эфире здесь. Для этого вы можете позвонить по телефону прямого эфира «Радио Радонеж» 8-495-959-5939, либо отправить свои вопросы смс-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте писать слово «Вера» и через пробел сам вопрос, который вы хотели бы мне задать. Как и всегда, конечно, сегодня выдался довольно напряженный день. Вот к концу его я добрался сюда, до радио «Радонеж», с тем, чтобы пообщаться с вами. День у Святейшего Патриарха сегодня был таким, в каком-то смысле, регулярным, но в своей регулярности очень напряженным. С утра предстоятель нашей церкви начал свою работу в своей резиденции в Даниловском монастыре, где встретился с рядом руководителей синодальных учреждений, провел рабочие встречи с ними. Затем там же состоялась встреча патриарха со слушателями очередных курсов повышения квалификации для новопоставленных архиереев нашей церкви. 37 новопоставленных владык прибыли со всей нашей церкви для того, чтобы встретиться со Святейшим Патриархом. И в течение довольно длительного времени продолжалось это общение. Я еще сейчас о нем вам более подробно расскажу. Затем, после этого, днем патриарх имел встречу с президентом Хорватии, которая прибыла с визитом в нашу страну и посчитала для себя важным нанести визит представителю Русской Православной Церкви. После этого патриарх вечером принял участие в вручении премии фонда митрополита Макария Булгакова, макариевских премий, которые вручаются раз в два года ученым, совершившим значительный вклад в развитие церковно-исторической науки, исторической науки. И вот эти премии присуждаются раз в два года, и сегодня также состоялось это вручение премий. Ну, вот такой достаточно напряженный, как вы видите, был сегодня день у патриарха. И, конечно, каждый из пунктов, каждое из дел этого дня, конечно, были посвящены вопросам церковной жизни, вашим важным темам диалога с светскими властями, важным темам устроения внутрицерковной жизни, и поэтому обо всем по порядку, и на примере этого дня, и о других темах я продолжу вам рассказывать. Ну, как я уже вначале сказал, 37 архиереев Русской Церкви собрались сегодня в Даниловском монастыре для того, чтобы встретиться со Святейшим Патриархом. И, конечно, надо сказать, что это зрелище производит сильное впечатление. Полный зал Даниловского монастыря, Даниловской резиденции, заполненный только молодыми архиереями, только теми, чьи рукоположения состоялись в последние там, 2 или 3 года. И только для них проводились такие курсы повышения квалификации. Вещь тоже не вполне, наверное, привычное, чтобы для иерархов церкви устраивались бы какие-то специальные курсы подготовки, курсы, на которых они могли бы получать какие-то новые знания. Но вот так уже на протяжении многих лет по благословению Святейшего Патриарха устраивается начало церковной жизни новых архиереев. Они после своего рукоположения через некоторое время собираются вновь в Москву для того, чтобы поучиться тому, как нужно правильным образом устраивать церковную жизнь, как нужно устраивать свое служение, как нужно организовывать духовенство на месте, как нужно реализовывать все те общецерковные посылы, которые должны оплодотворяться и совершаться на местах в епархиях. И патриарх, обращаясь к молодым архиереям, отметил несколько вещей, одна из которых, мне кажется, очень важной услышать и для всех нас. Он отметил, что для того, чтобы поколение, новое поколение епископата, патриарх особенно подчеркнул, что все те люди, которые собрались сегодня в Даниловской резиденции, это те архиереи, которые поведут нашу церковь в 21 веке, в середине или даже во второй половине этого века. Именно на их плечи ляжет вся ответственность, весь тот груз служения, крест служения церкви и ответственность за духовную жизнь нашего народа. Именно обращаясь к ним, к тем людям, которые в дальнейшем, на протяжении ближайших десятилетий будут устраивать церковную жизнь во всех просторах нашей страны, патриарх сказал им несколько ключевых вещей. И вот одна из них состоит в том, что эти, так скажем, молодые люди в самом начале своего архиерейского пути должны избегать ошибок, которые потом могут осложнить их служение, и помнить все то, чему мы научены Господом, все то, что хранится в церкви, в ее предании, должно постоянно актуализироваться таким образом, чтобы люди, наши современники, ясно понимали, что такое Евангелие, что такое христианство и церковь, и чтобы никакие условности, никакие слабости, никакие предрассудки и стереотипы не мешали нам, епископату, достаточно преданно Господу совершать свое служение так, чтобы народ наш не потерял веру, а укреплялся в ней. Какие важные, какие простые, с одной стороны, понятные, очевидные слова, но насколько они дорогие цены из уст предстоятеля, когда он их обращает к новопоставленным архиереям. И вот в рамках этой встречи с Святейшим, конечно, он напутствовал иерархов и говорил с ними об очень многих вопросах церковной жизни. Они задавали ему множество вопросов, поскольку они сами еще не до конца себе представляют все те грани высокого церковного служения, на которые они поставлены. И ровно для того, чтобы новые архиереи имели широкое и разностороннее знание обо всех аспектах церковного служения, вот эти курсы и организуются, и владыки проходят, имеют встречи с председателями синодальных учреждений нашей церкви и с руководителями ряда внутрипатриархийных структур, и очень много вопросов, связанных с церковно-общественным служением, церковно-государственным диалогом, с внутрицерковной организацией финансовой, юридической и правовой, и материальной, и прочих других тем церковной жизни. Здесь им объясняются, рассказываются темы, связанные с информационным скажем, обеспечением и сопровождением деятельности епархии. Им епархиальное дело производства, протокол, богослужение архиерейское, много-много всего, что является неотъемлемой частью служения любого архиерея. И, конечно же, для человека достаточно молодого представляет из себя некоторую сложность о том, как поступить, как сделать, каким образом все устроить. С учетом того, что сейчас в нашей церкви количество епископата существенным образом увеличилось, конечно, вот такие вот общие занятия, на которых бы такие некоторые установочные вещи проговаривались бы, очень и очень важны. И вот эти курсы на протяжении там 10 примерно дней проводятся. Вчера Святейший Патриарх совершал богослужение в Успенском соборе Кремля в день памяти собора московских святителей. Там ему сослужили все новопоставленные архиереи, поэтому их вот такой практикум начался с такой духовной части, с совместного богослужения с представителями нашей церкви, ну и затем теперь уже все практические вопросы и темы будут также перед ними раскрываться. У нас есть звонок в эфире, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Павлович, вас беспокоит. Как обычно, два вопроса. Первый, актуальный, по приближению именно образования к приходам, как приблизить именно духовное образование к приходам, потому что иногда задаешь вопрос, как бы, или тебе задают вопрос, там, люди-прихожане, и удивляешься тому, что они даже не знают каких-то первичных основ православия. Как это практически делать? Второй вопрос. На следующей неделе планируется это, наконец, к несчастью нашему, демонстрация Матильды. Мне уже все уши прожужжали, люди духовные и светские. Почему наш первостоятель не выступит законодательной инициативой от 85% паствы, которая является православной, и в силу своего статуса не это, ведь есть такая законная и четкая практика, не приостановит это удостоверение прокатное, потом уже будем разбираться. Почему процесс совсем другой? Сперва посмотрим, потом будем разбираться. Надо пресечь сразу, сейчас еще не поздно.
Благодарю. Спасибо большое, Сергей Павлович. По поводу фильма «Матильда» я еще сегодня вам скажу и транслирую позицию Святейшего Патриарха в отношении всего того, что связано с этим фильмом и вообще с темой столетия революции. Но, однако, вот заканчивая тему, о которой я сейчас говорил, о курсах повышения квалификации для новопоставленных архиереев. Тема действительно такая важная и насущная. Завершая ее, повторю еще раз, что вот 37 архиереев со всей страны прибыли сегодня, прибыли на этих днях в Москву. И повторю, что действительно это какая-то совершенно удивительная картина меняющейся новой нашей русской церкви, в которой внутрицерковная жизнь действительно сейчас устраивается совершенно иначе, чем было раньше, и мы видим, насколько внутренние изменения, которые происходят в церкви, насколько они ожидаемы, насколько они важны, и насколько вот это вот проникновение церкви в глубину народной жизни, когда при увеличении количества епархий увеличивается количество приходов, храмов, в отдаленных деревнях организовываются приходы. Все это создает совершенно другие условия взаимоотношений людей с церковью и совершенно другие условия, при которых церковь существует в обществе, и совершенно другой уровень, как бы сказать, ответственности. Потому что одно дело, когда у одного архиерея там епархии размером с Францию и одного благочинного благочиния размером, там, я не знаю, с какой-то с половину губернии. Другое дело, когда на один храм приходится одна деревня и один храм на одну деревню. И, конечно, совершенно другие возникают условия служения и миссии, и проповеди Слова Божия, и то, о чем говорил Сергей Павлович. Конечно, именно для того, чтобы была услышана проповедь о Христе, и все это и совершается для того, чтобы в каждом храме была возможность организации нормальной миссионерской, катехизаторской работы, работы с прихожанами самого разного уровня, просвещение их, тех, кто регулярно ходит в храм, привлечение тех, кто только начинает ходить в храм, и их просвещение. Все это нужно устраивать и организовывать. Все это само по себе никогда не заработает. Какими-то прямыми указаниями из столицы, никакими циркулярами и прочим, это все работать не будет. Будет работать только если на месте правящий архиерей сам с горящим сердцем и с готовностью будет устраивать церковную жизнь у себя в епархии, транслируя свое вот это горение, свое стремление священникам, которых он поставляет на приходы и благочиния. И только если эта связь будет возникать, только если эта такая как бы церковная пассионарность будет на наших епархиях, тогда и станет возможным изменение в церковной жизни и изменение того, что связано с проповедью на нынешнем этапе. И это действительно уже сейчас происходит. Я сопровождаю патриарха в путешествиях по епархии, в митрополии в нашей церкви, и видно невооруженным взглядом, как многие вещи меняются только благодаря тому, что в одной области была одна епархия, стало три епархии, и как много всего теперь меняется. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Нет, звонка, видимо, нету. Это, наверное, какие-то прошлые вещи. Но так или иначе, продолжаем нашу беседу. И вот сегодня после этой встречи с архиереями патриарх имел встречу с президентом Хорватии, госпожой Калиндой Грабар-Китарович, женщиной. Президент страны Хорватии, она посчитала важным для себя, как я уже сказал, нанести визит представителю русской церкви. В самой Хорватии не так много православных людей, не так много русских людей, там некая небольшая совсем такая русская православная община, диаспора, но по факту Хорватия христианская страна с своими традициями, со своей очень непростой историей, особенно в 20 веке. Ну и поэтому, конечно же, религиозный фактор очень важен там, в этой стране. И она, как президент, высказывала очень здравые и очень такие, наверное, можно сказать, правильные с христианской точки зрения мысли о важности сохранения межрелигиозного диалога и между христианством и исламом, и внутри самого христианства, и вместе с этим, с вниманием и с огромным интересом выслушала то послание, которое к ней обратил представитель нашей церкви, говоривший в том числе и о важности поддержание христианских ценностей в Европе, о важности того, чтобы Европа, если она хочет сохраниться таковой, а не распасться и раствориться в потустороннем исламском таком как бы движении, она должна сохранять свое христианство, свой стержень, и только если она этот стержень сохранит, она сможет противостоять тому натиску, который осуществляется сейчас. И действительно, патриарх на всех возможных, как бы скажем, площадках со всеми европейскими лидерами не устает говорить о важности сохранения христианских ценностей в Европе, и для многих, как ни странно, это оказывается неким открытием, каким-то откровением, и часто европейские политики на патриарха смотрят с широко открытыми глазами, когда он начинает об этом говорить, потому что спорить с этими вещами бесполезно. Ну, а с другой стороны, иногда вот так смотришь на них, и кажется, что о таких простых и очевидных для нас вещах люди никогда раньше ни в жизни не задумывались и никогда не пытались свои поступки, свои решения мотивировать именно этими, казалось бы, простыми и понятными вещами. Сохраняться внутри себя такими, какие мы есть, сохранять внутри себя таким образом наше христианство, нашу веру, и только тогда мы сможем адекватно отвечать всем тем вызовам, которые стоят сейчас на повестке дня. Но, к сожалению, этого по большей части, мы видим, не происходит, и Европа теряет свое христианство и в этом смысле также теряет свою идентичность. В этом же ключе, надо сказать, патриарх выступал и на 137-й ассамблее Межпарламентского союза, такое сложное название такого межпарламентского мероприятия, которое прошло 16 октября в Санкт-Петербурге, куда пригласили представителей нашей церкви для того, чтобы там перед огромным количеством парламентариев, собранных со всего мира, патриарх мог бы поделиться с ними своими мыслями о том, что его беспокоит, и о том, какие вызовы, на его взгляд, стоят сейчас и перед Европой, и вообще перед всем миром в связи с таким усилением секулярности и всех тех многочисленных зол, которые грозят потере нашей идентичности христианской. И, конечно, его, надо сказать, слушали с огромным вниманием. Там были представители, еще раз повторю, огромного количества стран, по алфавиту, начиная там от Анголы и заканчивая, я не знаю, там Соединенными Штатами Америки или еще какими-то другими странами, от А до Я, что называется, там были парламентарии, и только вот, к сожалению, не было парламентариев с братской Украины, но так или иначе все ему с огромным вниманием прислушивались к словам представителей нашей церкви. Это, конечно, очень важно и очень актуально все то, что говорит патриарх, и действительно одна из его таких ключевых задач – делиться свидетельством о Христе и свидетельством о наших переживаниях в связи с различными проявлениями того, что мы видим сейчас негативного во всем мире и в Европе, с теми людьми, которые могут хоть какие-то решения принимать и хоть как-то принимать участие в том, что происходит сейчас в разных странах мира. Но, конечно, и здесь патриарх не преминул акцентировать перед этими парламентариями со всего мира свою боль в связи с продолжающимися проблемами, связанными с существованием Украинской Православной Церкви, поскольку сейчас, как, наверное, вы многие знаете, на Украине продолжаются законодательные попытки дискриминировать Украинскую Православную Церковь, и об этом и он сам, и представители нашей церкви говорят уже достаточно долго, громко и открыто, но вот в любом случае еще и здесь патриарх упомянул о вот этих продолжающихся попытках дискриминации только потому, что Украинская церковь находится в канонической связи с Московским патриархатом, и патриарх отметил, что предлагаемые законы на Украине, лоббируемые радикальными кругами, создадут правовые условия для бюрократического вмешательства во внутренние дела приходов и епархий, привнесут еще больше религиозный раскол в украинское общество, и попросил всех парламентариев обратить на данную ситуацию самое серьезное внимание с учетом того, что церковь на Украине становится орудием внутриполитической борьбы и противостояния, которое из политической плоскости таким образом переносится в религиозную сферу. Все это, казалось бы, вещи такие вот о которых я вам рассказываю, несколько отстраненные от нашей жизни, может быть, и кто-то скажет, зачем я о них говорю, и зачем нам всем об этом знать. Нам всем об этом знать, дорогие братья и сестры, очень важно и нужно, просто для того, чтобы, по крайней мере, осознавать для себя тот уровень ответственности, которую несет на себе представитель нашей церкви, чтобы понимать, насколько разностороннее служение нашей церкви в огромном количестве стран мира, что существование нашей церкви немыслимо в каком-то автоматическом режиме, когда все происходит само по себе. Представитель нашей церкви как устроитель церковной жизни, и в этом смысле как следствие устроитель церковно-общественных и церковно-государственных отношений на всем пространстве канонического присутствия русской церкви, вот эту ответственность как бы осознает, и исполняя ее, конечно, должен говорить обо всем этом, потому что все это складывается в очень большую такую как бы здание, очень большое здание русской церкви, которое состоит из самых разных частей, и если здесь в Москве или в России какие-то вещи кажутся не очень-то актуальными, не очень интересными, то в других частях нашей церкви, как, например, на Украине, эти темы, которые поднимаются патриархом на вот этих международных площадках, оказываются очень важными, потому что благодаря этому постепенно, дай бог, что-то, какие-то вещи начинают меняться, и какие-то положительные изменения в жизни конкретных общин, конкретных приходов нашей огромной русской церкви могут начаться. У нас есть звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый отец Александр. Александр вас беспокоит. Отец Александр, у меня к вам такой вопрос. Значит, вы как далеко не последний человек в нашей церкви, в православии, вот, имеющий, в общем-то, свое мнение, доступ ко всему. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Какова судьба протоиерея Максима Колесникова? Вот он выступал очень часто не так часто, на радио раньше, и очень зарекомендовал себя как знающий человек, очень спокойно все объяснял, очень хорошо, доступно всем. И вот многие радиослушатели спрашивают о его судьбе, но никто ничего не отвечает. Не могли бы ответить на этот вопрос? Спасибо большое.
Спасибо. Надеюсь, что он жив-здоров. Честно говоря, я, конечно, много чего знаю, как вы сказали, но про судьбу отца Максима Колесникова я не знаю. Я надеюсь, что он не пропал без вести. Да? Я надеюсь, что он жив и здоров. А почему он не принимает участие в эфирах Радио Радонеж, не могу ничего сказать. Это скорее вопрос к редакции радио. Но в любом случае, не ко мне, если священник зарекомендовал себя с положительной точки, с положительной стороны, то, наверное, можно только приветствовать его возвращение в эфир. Хотя, впрочем, может быть, есть какие-то нюансы, которых я не знаю, поэтому, к сожалению, ваш вопрос практически могу только что оставить без ответа в связи со своей неинформированностью по этому поводу. Но, однако, возвращаясь к нашим темам, вернемся из таких международных и высоких законодательных тем немного уже ближе к нам, в нашу страну, и немного поговорим уже о внутрицерковной жизни. В Петербург, где патриарх выступал на ассамблее Межпарламентского союза 16 октября, он прилетел из Удмуртии, где с 13 по 15 октября проходил визит святейшего патриарха сюда, в Удмуртскую митрополию. И одна из многочисленных митрополий нашей церкви, и патриарх посещает регионы нашей страны, нашей митрополии, нашей церкви регулярно. И вот теперь такая как бы новая установка его состоит в том, что он старается в рамках посещения той или иной митрополии приехать во все епархии внутри митрополии, и так удалось сделать и вот впервые, наверное, здесь, в Удмуртии, за три неполных дня, с пятницы по воскресенье, Святейший Патриарх посетил три епархии, прибыв 13 октября в Ижевск, город, известный всей нашей стране и далеко за ее пределами своими славными традициями оружейного производства. Патриарх, конечно же, побывал на промышленном предприятии концерна Калашникова в Ижевске, где встретился с коллективом этого предприятия. Надо сказать, что, конечно, это производит все колоссальное впечатление, и несмотря на то, что церковь, конечно, всегда молится о мире во всем мире и никаким образом не поддерживает никогда какое-то бряцание оружием, но при этом вместе с тем благословляет страну на защиту от всяких внешних и внутренних врагов, и на каждой литургии молится не только о властях, но и о воинстве страны. И поэтому, конечно же, совершенно нормальным и естественным было то, что патриарх, прибыв в Ижевск, посетил это крупнейшее оружейное предприятие нашей страны, где трудятся тысячи и тысячи людей на благо и безопасность каждого из нас. И первое, что он сделал, это, конечно, встретился с коллективом предприятия, благословил всех тружеников его. Очень важно для людей, которые трудятся на этих непростых со всех точек зрения производствах, людей, в общем, понимающих, что они создают некие вещи, которые могут служить как для мира, так и для так и приводить к смерти другого человека. Конечно же, в этом смысле для этих людей очень важно духовное кормление и духовная поддержка, чтобы они имели некое правильное направление мысли и не имели каких-то ненужных смущений. С одной стороны, с другой стороны, понимали ту огромную, колоссальную ответственность, которая лежит на каждом из них в этом смысле. Ну, однако, вот патриарх, посещая завод, еще расскажу, что встретился со всеми его тружениками, их всех благословил, и затем совершил вечернее богослужение в храме Александра Невского в Ижевске. А на следующий день, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Святейший Владыка уже прибыл в город Сарапул. Это один из крупных городов Удмуртии, и здесь, в Сарапуле, располагается Сарапульская епархия. Здесь патриарх совершил божественную литургию в Покровском кафедральном соборе города. Не очень большой храм, дай бог, чтобы в обозримой перспективе был построен новый большой просторный и вместительный кафедральный уже собор, в прямом смысле кафедральный собор города Сарапула, но пока и сейчас проходит богослужение в очень достойном храме, который собирает много-много-много людей. Духовная жизнь в Сарапуле видно, что очень активно развивается, только в самом городе около 10 храмов, и в других районных центрах этой Сарапульской епархии также развивается церковная жизнь, что так меня особенно поразило. В Сарапуле, там рядом с городом находится деревня, в которой живут глухие, глухонемые и даже слепо-глухонемые люди, инвалиды. Единственная такая отдельно существующая деревня в нашей стране, которая еще была создана в советское время, власти решили такой провести эксперимент о том, возможно ли устроить отдельную, самостоятельную, автономную жизнь для такого рода людей, лишенных слуха или голоса, или того и другого вместе, и зрения. И вот создали такую деревню, туда свезли множество людей, для них некоторые условия для жизни. И, как ни странно, люди там жили и живут до сих пор. И вот там, в этой деревне, свое духовное такое окормление этих людей осуществляет священник Сарапульской епархии, который специально для того, чтобы этим людям помогать и проповедовать им Слово Христово, выучил вот этот сложнейший язык жестов, не только сурдоязык, на котором, который понятен людям глухим, но и специальный язык жестов, который понятен людям слепо-глухо-немым, которые не видят, не слышат и не могут говорить. И для них существует специальный язык, который все, что они могут делать, это только чувствовать движение рук переводчика. И вот по этому движению рук, которые они как бы трогают своими руками, и чувствуют движение пальцев и кистей, они понимают, что происходит. И вот священник выучил этот сложнейший язык, и там находилось несколько слепоглухонемых, которых всего, как, что интересно, всего по всей стране около 10 только человек, не так много. Но вот большинство из них живет в этой деревне, и для них этот священник осуществлял вот этот вот сложнейший перевод богослужения, проповеди патриарха, всего того, что происходило на службе. Это было, конечно, совершенно поразительно и до слез умилительно видеть, как такое явное свидетельство многогранности, многогранности проповеди и социального служения нашей церкви, которая в разных местах осуществляется по-разному. И вот один из примеров того, зачем нужны новосозданные епархии. Потому что архиерей, приезжающий на место, видит гораздо ближе то, что нужно, и готов поддерживать священников на месте с тем, чтобы они осуществляли свое служение в конкретных, нужных и важных, и необходимых участках работы. Вот так и здесь. Благодаря образованию епархии стало возможным и направление священника конкретно вот в этот социальный центр для того, чтобы эти несколько людей, 2, 3, 4, 5 человек, слепоглухонемых, обрели знания о Христе, и чтобы и до них, и до их сердец дошло свидетельство о Евангелии. И разве это не важно? У нас есть звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Александр. Пользуясь такой возможностью, передайте, пожалуйста, нижайший поклон нашему патриарху, любимому, и благодарность за его глубочайшие проповеди, которые так нам сейчас необходимы от всего сердца всей нашей обычной православной московской семьи.
Спасибо. Обязательно передам.
Благодарим от всего сердца. Простите. Всего доброго.
Спасибо вам. Всего доброго. Всегда приятно слышать такие свидетельства. Впрочем, уверен, что такими же свидетельствами все вы готовы поделиться, дорогие братья и сестры. Продолжая мой рассказ, нашу беседу, хочу сказать, что вот, завершая свой визит в Сарапульскую епархию, патриарх, завершив свой визит в Сарапульскую епархию, извините, святейший патриарх затем продолжил свое путешествие по Удмуртии и нанес визит в Глазовскую епархию Удмуртской митрополии, которая находится на другом конце Удмуртии. Туда перелетели на вертолетах, где-то около 400 километров из точки в точку было расстояние. Ну и там, конечно, встречало представителей нашей церкви много-много тысяч людей, которые собрались рядом с кафедральным собором, и тоже, конечно, совершенно удивительное зрелище, когда люди на протяжении достаточно длительного времени находят для себя возможность ждать представителя своей церкви и ждать его слова, ждать его богослужений с тем, чтобы хотя бы краем глаза его увидеть. Конечно, сейчас современные средства связи позволяют нам организовывать эти встречи таким образом, чтобы максимальное число людей могли видеть патриарха. Устраиваются и специальные экраны, и трансляция звука на улицу происходит. И, конечно же, это все делает возможным для гораздо большего, чем ранее, в прежние годы, числа людей увидеть своего патриарха. Но с какими горящими глазами, с каким замечательным настроением эти люди встречают своего предстоятеля. Храм был переполнен, и понятно, что с учетом всех обстоятельств туда не смогли войти даже, там, не знаю, 10-я, 15-я часть всех тех людей, которые собрались на центральной площади вокруг собора, и патриарх прямо там, хотя там были установлены специальные экраны, которые выводили картинку из храма на улицу, патриарх принял решение о том, что он не будет говорить какие-то слова и свою проповедь, и молиться в храме, и достаточно оперативно все было вынесено на улицу, и патриарх прямо там перед входом в храм специально для всех тех тысяч людей, которые собрались, совершил богослужение и затем обратился к ним со своей проповедью, как бы вживую, так, чтобы люди чувствовали свою сопричастность патриарху, предстоятелю своей церкви. Конечно, очень, правда же, это и трогательно, и важно, и видно, опять же, насколько для людей вот это актуально, создание епархии и устроение этой церковной жизни в этих для нас с вами отдаленных, но там больших достаточно центрах. Вот этот вот город Глазов, на котором я раньше слыхом не слыхивал, на самом деле один из крупнейших центров производства там всяких ядерных деталей для ядерных реакторов, там какие-то приспособления для них производятся, плюс там есть нефть, там еще есть какие-то другие полезные ископаемые и прочее. И, в общем, там очень серьезное производство. Это город достаточно активно развивающийся с новым руководством, новым менеджментом, который стремится развивать свой город, что-то устраивать там и понимают люди, что они там не какие-то временщики, которые пришли сюда как бы так нахапать и отсюда убежать. Люди, которые развиваются развитием своего региона. И это, конечно, производит сильное впечатление. И главное, что какая-то уверенность в том, что на самом деле, несмотря на все те большие сложности, которые существуют у нас в регионах по самому широкому кругу вопросов, все же есть какое-то понимание того, что в целом мы движемся в правильном направлении, потому что очень много людей там, вот далеко, в глубинке, в регионах, понимают, что они трудятся для своей страны, и трудясь для своей страны, они понимают, что они не могут не помогать восстанавливать храмы, не могут не помогать обустройству епархии, не могут не помогать архиерею в его служении. И вот встречаясь и здесь, в Глазове, и в Удмуртии, и в других городах, в Сарапуле, с местными бизнесменами, с местными какими-то общественными деятелями, становится понятным, что это все люди церкви, для которых важно, что у них там, вот в их небольших совсем региональных центрах, начинает зарождаться и организовываться и устраивать церковная жизнь. Для них это самих огромная поддержка и стимул для того, чтобы развивать свои направления жизни. И это для них, конечно, еще раз повторю, огромная поддержка и стимул. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Раба Божья Нина. Вот хочу задать вам такой вопрос. Вот у нас вот в газетах мирских печатают лики святых ежедневно. И вот как бы поднять вопрос, чтобы не печатали эти лики святых, потому что же газеты попираемые и используются в разных целях, чтобы подняли этот вопрос. Спасибо.
Спасибо большое, раба Божия Нина. Вопрос довольно сложно поднимать, с учетом того, что разных газет их тысячи, и никакого единого центра газетопечатания не существует. Но, впрочем, действительно, для православного сознания не очень приятная ситуация, когда икона, напечатанная где-то в газете, опирается. В общем, конечно, не самая хорошая история, и что тут скажешь, действительно, это больно для любого православного человека. Итак, возвращаясь к нашим с вами темам, уже от разговора о внутрицерковной жизни, об устройстве, которое я сейчас вам рассказывал на примере конкретной удмуртской митрополии, которая на протяжении советского времени была одной из огромных епархии Русской Церкви. Ей управляли многие наши известные архиереи. Один из таких самых, наверное, почтенных, митрополит Николай Шкрумко, 90-летие со дня рождения которого вот на этих днях тоже было. И патриарх, его могила находится рядом с кафедральным собором в Ижевске. Патриарх молился на этой могиле о упокоении души преснопамятного митрополита Николая. Но вот он был митрополитом, епископом на целую огромную Удмуртию. И вот сейчас в этой Удмуртии созданы три епархии, в главе каждой из которых правящий архиерей. И конечно, в этом смысле в три раза, что ли, глубже, в три раза быстрее, в три раза лучше, можно сказать, так начала развиваться церковная жизнь здесь, в Удмуртии. Не потому, что тогда раньше было плохо, а просто потому, что раньше было невозможно физически устраивать то одними руками, что можно устраивать и нужно, и возможно устраивать руками троих преосвященных архипастырей и их помощников в лице местного духовенства. Надо сказать, что очень хорошие священники там совершают служение, позитивные, молодые, образованные, с горящими глазами, без какой-то такой внутренней, знаете, усталости и какого-то такого уже утомленного состояния духа и вида. Нет, много очень молодых священников, которые рукополагают сейчас, и людей, которые сейчас получают образование в наших духовных центрах. Поэтому еще раз повторю, что вот это все, что связано с устроением нашей церковной жизни внутри, в регионах, в епархиях, оно, конечно, производит серьезное, существенное впечатление, когда приезжаешь туда и видишь все это в действительности. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр, благословите любовь.
Бог благословит любовь.
Вот, пожалуйста, ответьте нам на вопрос, говорил ли патриарх, святейший патриарх, о фильме «Матильда»? Очень общество волнует этот вопрос, понимаете, такой раскол пошел.
Спасибо.
Вы не отвечаете.
Да, да. Будьте любезны. Да, да. Значит, раскола никакого, конечно, нет, и глупости не надо говорить про раскол. Какой раскол по поводу какого-то бездарного фильмы, которые сегодня есть, а завтра его все забудут. Уж точно не шедевр. Уж точно не какой-то фильм, который может какое-то вообще серьезное движение производить. Но, однако, так или иначе, в любом случае, надо, конечно же, сказать и об этом, и вот тоже переходя к этой теме. 12 октября, открывая заседание Высшего Церковного Совета в храме Христа Спасителя, патриарх Кирилл как раз и обратился к собравшимся там архипастырям и членам Высшего Церковного Совета со словом, в котором как раз и затронул тему осмысления трагических событий минувшего столетия. И, находясь в храме Христа Спасителя, патриарх особенно подчеркнул, что именно вот храм Христа Спасителя является образом прошлого века, образом, символом такого яростного разрушения, бунта, уничтожения святыни, но вместе с тем и тот храм Христа Спасителя, который сегодня есть, и в котором проводится огромное количество церковных, знаковых церковных мероприятий, сегодня воссоздан в былом великолепии. И вот этот вот символ разрушения и воссоздания и есть образ такого исправления трагических ошибок наших предшественников. И в этом смысле патриарх сказал, что, оценивая события 17-го года и их последствия, мы должны держать перед собой обе картины. И разрушение, и воссоздание храма Христа Спасителя, понимая, что это звенья единой цепи нашей истории 20 века, оценить ее можно только целостно. И нельзя ни отрицать зло и не обелять очевидное зло, но и также признавать факты и анализировать их в избежании повторения революционных ужасов и его последствия революции. И в этом смысле, конечно, осторожное и внимательное отношение к истории, которая, конечно, является всегда очень удобной почвой для таких идеологических спекуляций, это, конечно, задача для каждого из нас. И, по словам патриарха, обращаясь к прошлому, очень важно избегать домыслов, особенно тех, которые, как сказал патриарх, не просто являются фальшивкой, но и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом. События 20 века для многих людей – это все еще кровоточащая рана. Царственные страстотерпцы, сон новомучеников и исповедников за веру, сотни тысяч жертв, уничтоженное духовное наследие, изгнание интеллектуального цвета нации за ее пределы, к сожалению, эти горькие страницы нашего прошлого сегодня часто становятся предметом спекуляций, в том числе и на художественном уровне, отметил святейший патриарх. Художник имеет право на художественный вымысел, но художественный вымысел и ложь – это разные вещи. Художественный вымысел является драматургическим приемом и, как таковой, усиливает интерес зрителя к историческим фактам. Ложь – это не драматургический прием. Ложь грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в заблуждение. Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий. Хочется надеяться, что все наши воспоминания о событиях недавнего прошлого, в том числе в форме произведений культуры и искусства, будут содействовать прежде всего примирению, а не служить источником новых раздоров и гражданских распри, не становиться поводом для оскорбления чьих-либо чувств и ценностей. Мы все, верующие, атеисты, художники, нехудожники, консерваторы, либералы, призваны к тому, чтобы жить в одной стране, в одном обществе и заботиться о его целостности. Каждую литургию мы молимся о единстве. Также мы призваны молиться и о гражданском единстве, о единении народа, памятуя о страшных искушениях, раздорах и противостояниях, сотрясших Россию в 20 веке. Это была прямая, достаточно длинная, прямая цитата святейшего патриарха, которую он, слово, которое он обратил ко всем нам. Еще раз, вот, так сказать, кратко суммируя все то, что я вам сейчас цитировал из слова представителей нашей церкви, скажу, что патриарх призвал к правильному отношению ко всему тому, что сейчас происходит, и с тревогой и опаской высказался в отношении того печально известного, как он сказал, фильма, который способен ранить огромное количество людей. И в этом смысле обратил внимание на то, что художественный вымысел и ложь – это разные вещи, и не стоит тем, кто создает подобного рода картины, подменять художественный вымысел, который вполне допустимый является прием в искусстве, в драматургии, и в кинематографе, не стоит этот прием подменять ложью и презрением, пренебрежением к очевидным историческим фактам с учетом того, что личность императора Николая II, показанного в этом небезызвестном печальном фильме, для всех нас и для многих людей сейчас это личность святая, и сами по себе царственные страстотерпцы и сон других новомучеников – это все наше духовное наследие, которое, конечно же, мы все призваны защищать и оберегать. Но, конечно, с другой стороны, нам нужно всем и как бы находиться в каком-то, я думаю, что спокойном, уверенном таком состоянии. И да, действительно, говорят, что вот на следующей неделе, будет... начнется прокат вот этого вот фильма, о котором мы говорим. Но я думаю, что здесь, конечно, есть несколько как бы позиций, которые нужно понимать. Ну, во-первых, понятно, что идти и смотреть этот фильм нет никакой необходимости. Я вам вот лично скажу, что не стоит на этот фильм ходить и его смотреть. Вот любому православному человеку ничего нового в этом фильме увидеть не удастся. И поэтому и сами не ходите, и людей, которые находятся рядом с вами, тоже как-то призывайте к тому, чтобы они тоже как-то манкировали этим творением кинематографа. Не потому, что там как-то с каким-то, с какой-то агрессией нужно к этому относиться. Нет, просто, ну, чем меньше об этом будут говорить, чем меньше на это кино обращать внимание будут, тем лучше для всех нас. Да, действительно, вот лично мне, наверное, достаточно неприятно не только то, что там, я посмотрю или не посмотрю этот фильм, не посмотрю я его, но вместе с этим мне неприятен сам факт того, что этот фильм будет демонстрироваться в наших кинотеатрах. Что сделаешь? Тут, в любом случае нам нужно избегать крайностей, и мы видим, какой порой нездоровый ажиотаж формируется вокруг этого кино, еще не вышедшего на широкие экраны. Мы не должны на эти провокации поддаваться. Мы не должны становиться теми людьми, на которых будут показывать пальцами. Мы должны выдержанно и сознательно и уверенно свидетельствовать о своей позиции, но, с другой стороны, не переходить на крайности. И мы видим, как уже достаточно так глубоко и далеко ушли темы, связанные с этим фильмом, и люди уже совершают какие-то странные поступки, делают какие-то неадекватные заявления, вообще не имеющие отношения к этому фильму. Поэтому давайте здесь будем придерживаться такой спокойной, уверенной, взвешенной позиции, с тем, чтобы нам максимально быстро вообще эту тему забыть. Очень жалко, конечно же, что ничего, кроме этого фильма, к столетию революции, к столетию всех тех трагических событий, не появилось там на широком экране. Никаких других, никто из наших именитых режиссеров не посчитал для себя важным осмыслить в своем творчестве эту трагедию и ответить на какие-то вопросы. Ну, что есть, то есть. Но, однако, вот нельзя, еще раз повторю, поддаваться на провокации и как бы вестись на поводу у тех, кто хочет благодаря вот всей этой ситуации с этим фильмом создать себе какое-то странное имя. У нас есть звонок еще в эфире, наверное, уже последний на сегодня. Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Беда нашей церкви в том, что нет официальной позиции церкви.
Как же нет? Вот я вам только что озвучил. Только что озвучил вам. Я вам ее только что позицию озвучил. Что вы еще хотите?
Алло.
Да, алло.
Дело в том, что патриарх должен конкретно сказать, потому что вот, например, многие говорят, а вот позиции церкви нету такой вот официальной.
То, что патриарх должен делать, он делает, дорогой друг.
Конкретно, да. Вот, чтобы церковь заявила, что фильм нельзя смотреть, плохой, да. И все, провокационный.
Да, да. Спасибо нету большое, этого. Спасибо. Вот,
официального заявления
спасибо
нет.
Спасибо большое, спасибо, всего доброго. Вот именно в связи с тем, что, к сожалению, в нашей церкви существуют такого рода взгляды, которые приводят к таким вот неприятным выводам, что церковь должна, что патриарх должен встать на какую-то конкретную позицию и рубать тут всех наголо шашками. Этого нет и не будет. Патриарх предельно понятно, ясно и отчетливо высказался в связи с вот этим вот фильмом. Большего он не заслуживает. Да? Большего для того, чтобы о нем говорить, не стоит вообще даже и употреблять каких-то усилий. Поэтому, конечно же, еще раз повторю, что вот эти все вещи приводит не к тому, что нужно, и в любом случае еще раз призываю всех вас держаться трезвого и правильного взгляда на все эти вещи. Засим, дорогие мои, еще раз я со всеми вами прощаюсь, помощи вам Божией, и храни вас Господь на всех ваших жизненных путях.